Какие же аргументы приводят сторонники нового критического текста в свою пользу? Мы попробуем их перечислить, ну, так, в порядке, как я посчитал, что значимости, что ли, да. Первая, как бы, область, куда направлены нападки критиков, это в отношении личности Эразма Роттердамского и его работы. То есть обычно так считают, что у него были только рукописи более поздние, и издание было поспешным, ошибок было много. И любят приводить пример то, что у него не было последней страницы рукописи Откровения, поэтому он взял, просто перевел с Вульгаты обратно на греческий язык и с несколькими ошибками. И говорят, то есть, что издание, то есть, другими словами, издание Эразма Роттердамского, ему нельзя доверять, оно слишком поспешное и ошибочное. Вторая область, где, так сказать, разошлись критики, это то, что в 19-20 веках найдено огромное количество новых рукописей, хорошей сохранности и очень древних, вплоть до II века, чем приняты традиционные тексты. Например, Синайский манускрипт 4 века в прекрасной сохранности. И эти тексты, они имеют значительное расхождение с Textus Receptus. Поэтому как раз более древние, они должны быть и более авторитетными. Так работает логика критиков. То, что я говорил, что удивительное сходство византийских рукописей между собой, ну, практически на 100%, никак не вмещается в сознание критиков. То есть допустить, что это Бог стоял за сохранностью этих рукописей, они не могут. Поэтому они говорят, здесь что-то не то. Не могло быть так просто вот так вот в течение истории, вот все сохранились и все одинаковые. Не может быть такого. Была какая-то редакция. И они относятся обычно так к 4 веку, пресвитеру Лукиану, который якобы провел редакцию, всеобщую редакцию греческого текста. То есть все рукописи он сравнил между собой, вывел единый, как бы, вариант, и этот вариант распространился как официальный вариант. То есть это лукиановская рецензия, так называемая. То есть это одна из фундаментов критической текстологии. Они отвергают 95% рукописей, потому что говорят, эти рукописи недостоверны, они... Это результат рецензии. Мы их даже не рассматриваем. Они так прямо пишут. Они нам не интересны. И сам подход, Новый Завет для критиков, это всего лишь книга античной литературы, которой можно такими же, также точно подходить с такими же методами, как и к другим светским авторам, как древним, предположим, кто трагедии писал, историю античную. Поэтому можно таким же подходом попытаться выявить первоначальный текст, исходя из достижений современной критической текстологии. Поэтому я по цитату одну прочитаю. Это по поводу одного священника, который написал Евангелие от Луки, сделал новый перевод и использовал для этого традиционный текст, Textus Receptus, то есть. И вот какая волна на него критики обрушилась. И вот такие слова, например. Выбор за основу перевода Textus Receptus – это игнорирование всех достижений современной науки, противоречит всем законам филологии и сразу же отбрасывает работу на уровень 18 века. То есть вот сейчас такое отношение к Textus Receptus. То есть кто его берет за основу, кто ему верит, это темнота, этот человек неграмотный, он не понимает науку, он против идет всех знаний. Это человек, который живет на уровне 18 века. То есть в критической текстологии Textus Receptus отбрасывается даже без всяких рассуждений. Обычно в этих критических исследованиях обычно говорят так примерно, что эти расхождения между традиционным текстом и критическим, они незначительны, они никак не влияют на догматику, они никакого значения не имеют для христианской жизни. Это имеет отношение только для ученых, это имеет для исследований каких-то. А вы пользуйтесь спокойно критическим текстом, не бойтесь ничего. Это нормальный текст, хороший, там нет серьезных расхождений. Обычно всегда они такую ссылочку делают. Значит, ну давайте посмотрим, так ли это. То есть традиционный текст и критический, имеют ли они существенное расхождение. ну, подсчитано, что расхождение 5337 раз расходятся между традиционным текстом и критическим. Общий объем разночтений составляет примерно 7%, что составляет объемом примерно равный первому-второму текст, равный первому-второму посланию Петра. Как вы думаете, такое существенное, ну, или такое изменение текста будет существенным или незначительным? Как считаете, братья и сестры? Ну, это достаточно существенно. Причем, еще другой вопрос можно задать. А эти изменения случайны, как можно было бы ожидать от того, что вот текст, он в течение веков он изменялся так вот случайным образом, или они целенаправленно, эти изменения, сделаны? Давайте проверим, давайте посмотрим, каким образом вот эти изменения, то есть просто случайные или разбросаны, так сказать, по тексту, или они целенаправленно сделаны. Характерные черты изменений касаются высказывания о Христе, о его божественности, о принадлежности его как Сына Божия, о его искупительной жертве, и также касаются практической христианской жизни, то есть призывов к практической христианской жизни. Мы рассмотрим несколько примеров, хотя этих примеров, я говорю, там 5000, но некоторые примеры можно рассмотреть, просто чтобы было это понятно. Ну, я всего здесь на слайдах всего 3 примера показываю, а прочитаю больше. В основу для сравнения я взял синодальный перевод и Новый Завет епископа Кассиана. Это, я считаю, один из лучших переводов как бы современности, но он сделан с критического текста. То есть перевод сам хороший, а текст, который он сделал, не очень хороший. И можем посмотреть, то есть вот здесь четко видно, да? Один из таких ключевых текстов, 1 Тимофею 3:16. «Беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». В новом критическом тексте мы этих слов уже не найдем, а там будет так: «Он, тот, кто явлен был во плоти». Как бы есть изменения догматические или нет? Конечно, есть, да? Конечно, есть. Вот в отношении христианской жизни, да? «Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Новый текст. «Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Как они живут, это уже значения не имеет, да? Ну и еще один текст, которым мы потом позже, на последнем занятии, мы к нему вернемся позже, более подробно. Это один из камней преткновения критической текстологии и вообще сегодняшнего даже направления в христианстве, потому что две партии очевидно разделились, которые за и против этого текста. «Ибо три свидетельства на небе, Отец, Слово и Святой Дух, и сии три суть едина». Этого текста в новых критических библиях вы не найдете. И утверждается, что Иоанн их не писал. Ну, я приводил примеры, то, что окончание молитвы «Отче наш», например. Ну, вот я, или еще другие примеры, я еще приведу. Деяния апостолов 8:36-38. Я прочитаю два варианта, просто обратите внимание, чего там нет. «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал: вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его». Новый текст. «Двигались они по дороге и пришли к какой-то воде. И говорит Евнух: вот вода, что препятствует мне креститься? И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, как Филипп и Евнух, и он крестил его». Да, веровать не обязательно. Обратили внимание, что это, если веруешь от всего сердца, можно. Этих слов уже нет, да? И получается, инициатива исходит вся от Евнуха. Ехали, а вот вода, что препятствует мне креститься? И приказал остановить колесницу, а Филиппу куда деваться? Крестил его. То есть про веру не было, исповедания веры не было. Что это верить надо от всего сердца, там нету. Ну, некоторые изменения, они так кажутся незначительны, а так меняют существенно. «Все могу укрепляющим меня Иисусе Христе», Филиппийцам 4:13. «Все могу укрепляющим меня», новый текст, да? Ефесянам 3:9. «Открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге и создавшим все Иисусом Христом». Новый текст. «Всем явить во свете, что есть домостроительство тайны, сокрытой от вечности в Боге, создавшим все». То есть то, что Христос Создатель, уже удалено. Да? И Колоссянам 1:14, «в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Новый текст. «В котором мы имеем искупление, отпущение грехов». Кровь Христа здесь уже не влияет, да? И очень значительный текст, к которому мы потом после вернемся, это окончание Евангелия от Марка, 16 глава, с 9 по 20. Ну, я не буду, может быть, читать ее целиком, но это большое количество стихов, 11 стихов, которые полностью удалены. «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине», и так далее, и так далее. И до слов «и проповедовали везде при Господнем содействии, подкреплении слова последующими знамениями. Аминь». То есть вот этот весь большой, значительный отрывок, он удален из нового текста. Это, к этому отрывку мы еще вернемся, и, может быть, вы удивитесь, хотя сейчас утверждается, что этот текст в самых лучших, древнейших рукописях отсутствует, вот мы посмотрим, что это за лучшие древнейшие рукописи. Хотя, если мы Евангелие Марка откроем и посмотрим, как оно заканчивается на 8 стихе, то, знаете, даже смешно немножко становится. Восьмой стих, знаете, как звучит, да? Ну, что-то откроет, даже посмотрит. «И вышедшие побежали от гроба, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Точка, аминь. То есть вот так, по утверждению критиков, заканчивается Евангелие от Марка. То есть само по себе слово «Евангелие» означает «благая весть». И заканчивается так странно. «Никому ничего не сказали, потому что боялись». Но сами критики это чувствуют, странность этого окончания, поэтому они начинают какую-то такую невразумительную такую собирать. И вот где-то там окончание было потеряно, потом дописано, и никто, ни один из критиков между собой всегда между собой не согласны, и никогда ничего вразумительного они не могут сказать в отношении этого окончания. Но все утверждают, что окончания не было. Но представьте себе, братья и сестры, если мы поверим этому, что это окончание приписано позднее. Это большой такой отрывок текста. Значит, его Марк не писал. Тогда вопрос, а может быть и в других местах Евангелия от Марка есть такие отрывки, которые на самом деле не являются частью текста? Может быть, оно искажено и во многих других местах? А может быть, не только Евангелие от Марка, а может быть, вообще весь Новый Завет? И, может быть, большие отрывки, они не являются богодухновенными. И тогда чему верить? И понимаете, Библия в таком случае сразу утрачивает свою богодухновенность, сразу теряет свой авторитет. Вот поверил, что вот этого отрывка не было, и ты критически относишься, у тебя взгляд уже ко всему тексту Писания. Как, к какому любому стиху как верить, если вот этот текст, он не богодухновенный? И бывают очень редкие добавления к тексту. Например, Евангелие от Луки 2:33. «Иосиф же и матерь его удивились сказанному о нем». В новом тексте написано: «И отец его, и мать удивлялись тому, что говорилось о нем». В чем здесь подвох? Иосиф называется отцом. То есть сомнение в непорочности зачатия нашего Господа. Евангелие от Марка 1:2. «Как написано у пророков, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». В новом тексте, как написано у Исаии пророка, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой. Вообще, фактически, этот текст содержится не у Исаии, а в Малахии. И таким образом подрывается авторитетность новозаветных авторов. Вроде не знали, что писали. Написали, что у Исаии это находится, а текст у Малахии. То есть добавки к тексту незначительные, но они такие едкие такие, то есть они как бы всегда сильно начинают сомнения. Вот эту добавку читаешь, это слово, может быть всего одно слово, но оно сразу как бы, ну, как стрела какая-то впивается, и вот не знаешь, что с ней делать, с этой вставкой. Это. То есть, как мы здесь убеждаемся из этих отрывков, вот эти изменения, они не нейтральны, они не случайны, они целенаправлены и разрушают веру. И этих, повторю, что этих изменений около 5000. То есть вот здесь примерно, я как бы, ну, не моя, конечно, подсчеты, но примерно так. То есть кроме этих текстов, многие стихи удалены, вычеркнуты важные части стихов, очень часто удалены звания и имена Господа, Господь, Иисус, Христос, Бог, кровь Христа, то есть очень часто как бы опущены эти имена или определения. И эти несоответствия очень важны для точного истолкования Слова Божия. Это не как бы шуточное что-то, не легкое, а это серьезные нападки на библейское, евангельское вероучение. И поэтому, вопреки мнению сторонников критической текстологии, эти изменения оказывают очень серьезное влияние как на нашу веру, так и на нашу практическую христианскую жизнь. Ну, тому, кто, конечно, будет доверять этим новым изменениям. Вот эти аргументы критиков, они повторяются из издания в издание, снова и снова. Но критики сознательно упускают некоторые важнейшие факты. И на следующую тему мы назовем так: «О чем молчат критики?». И попробуем как бы ответить на возражения критиков в том же порядке, в котором они были приведены. То есть разница между двумя текстами. И почему они этот текст обосновывают, мы попытаемся как бы опровергнуть. Вообще, эта точка зрения, как бы надежности традиционного текста, она в литературе, которая сейчас распространяется, русскоязычная, она практически не представлена. Чтобы найти авторов, которые поддерживают традиционную точку зрения, это мне пришлось прилагать очень большие усилия. Эта литература, она не печатается, не издается, эти авторы не переводятся. Хотя на Западе есть целый ряд, так сказать, плеяда авторов, которые поддерживают традиционную точку зрения. И естественно, что большую часть аргументов я не свои, а вот этих авторов. Есть и в Германии, есть и в Америке. Те, которые придерживаются что, точки зрения, что Textus Receptus – это самый надежный текст Священного Писания. Но в том же порядке мы попробуем ответить на эти возражения. Умаление значения Эразма как первого издателя Textus Receptus. То есть, действительно, Эразм имел некое давление времени. Он хотел издать свой текст быстрее, чем это сделают католики. У них как бы шло как соревнование. Поэтому его первое издание действительно было поспешным. И это действительно правда, что он последние слова книги Откровения перевел с латинского на греческий, а не наоборот, как бы, да? Но дело в том, что это было относится к первому изданию. Уже второе издание он нашел и часть рукописи Откровения, и исправил некоторые другие ошибки поспешности при его жизни, при жизни Эразма. То есть 4 было издания Нового Завета. И каждый последующий он сверял с новыми рукописями и как бы где-то корректировал. Кроме того, этими рукописями или этим текстом впоследствии занимались другие уже ученые протестантского направления, которые также некоторые ошибки скорректировали, которые были сделаны Эразмом. Но помимо этого, Эразм знал, конечно, намного больше греческих рукописей, чем о нем говорят, что он якобы там 5-6 всего рукописей у него было. На самом деле, конечно, больше у него было. Это многие как бы, свидетельства этому есть. Кроме того, он был самым образованным человеком своего времени. Он был преподавателем университета по греческому языку. Кроме того, он уже до этого занимался переводами, издавал некоторые древние тексты, переводил, печатал и так далее. И он был самым образованным и знающим человеком своего времени. Бог избрал его именно для этой цели, для того, чтобы сделать первое издание греческого языка, греческого текста Нового Завета. Лучшего, пожалуй, специалиста в то время вообще в Европе не было, как Эразм. И особенность то, что в этом Божий промысел заключался, в том, что именно в 516 году было сделано первое издание, когда реформация, как мы помним, когда началась? В 1517 году. То есть реформаторы, начиная свою деятельность, они уже имели изданный текст Нового Завета, поэтому они могли уверенно говорить, ибо так написано. То есть они не вульгаты уже пользовались, как католики, а пользовались именно текстом Эразма Роттердамского. Это было не случайность. То есть эти все процессы, изобретение книгопечатания, появление византийских рукописей в Европе, благодаря тому, что рухнула Византийская империя, издание Эразма, это все точки одной линии и последующей реформации. То есть это была база, на которой появилась западная реформация. И не случайно, что этот человек был и настоящим ученым, и одновременно человек, который благоговел перед авторитетом Священного Писания. И его текст равно одинаково был принят и католиками, и католиками с напряжением, и протестантами, и кальвинистами, и анабаптистами. То есть в то время его авторитет никогда не ставился под сомнение, авторитет Эразма как издателя текста греческого Нового Завета. И лучшего человека в то время просто в Европе не было. Но все же основной упор критиков он делается на то, что находки древнейших рукописей. То есть считается, что новые находки новых рукописей, они опровергли традиционный текст, поскольку они более древние и лучше читаемые. Папирусы, вообще, они доходят, их история до 2 века. На этом вопросе мы немножко больше вне времени остановимся. Что можно сказать в отношении этих древних рукописей, которые изменили текст, традиционный текст? Во-первых, они все происходят из одной единственной области древнего мира, то есть из Египта. Все папирусы, все эти кодексы, то есть Ватиканский, Синайский, Александрийский, все происходят из Египта. Может быть, это связано, их особенности, может быть, связаны не просто с их древностью, а с тем, что в Египте были какие-то отклонения в вероучении, и подтверждается ли это предположение. Может быть, Египетская церковь разработала свой собственный какой-то вариант рукописей. Вот мы здесь посмотрим сейчас карту, на которой изображена Древняя империя, Римская империя, где-то к 3 веку, или к концу 3 века. И звездочками я обозначил те места, куда адресованы оригиналы апостольских посланий и Евангелий. То есть можем увидеть Рим, послание к римлянам, да, потом Филиппы, Фессалоники, Коринф, Крит – это послание Титу, а также здесь послание семи церквям, Эфес – послание Ефесянам, Колоссы – послание Колоссянам, Галатия – Галатам, Антиохия – это Евангелие от Луки, скорее всего. И также какие-то книги, они в Палестине были адресованы в Палестину. То есть это там, где находились оригиналы, написанные рукой апостолов. Теперь обратим внимание на область Египта. Это Древний Египет, столица Александрия. Что мы здесь видим? В Египте не было ни одной оригинальной рукописи. Согласны с этим? Ни один из апостолов Египет не писал. Ни одной рукописи, которой можно было бы сравнить, вот оригинала, с которым можно было бы сравнить текст, в Египте не было. Более того, Египет находился как бы на периферии, на окраине христианского мира. То есть первое распространение церкви, оно происходило вот в этой области. То есть первая церковь образовалась, ну мы там знаем по путешествиям апостола Павла, если посмотрим тоже карту путешествия апостола Павла, то в основном все служение он здесь совершал в этих областях. Особенно вот это место, Эгейский регион. Вот здесь это Эгейское море, и так оно как бы в науке обычно называется, вот эта территория называется Эгейский регион. То есть территория вокруг Эгейского моря. Вот там образовались самые первые церкви. Туда были адресованы большинство книг и посланий Нового Завета. Там эти церкви росли. В некоторых местах, вот, например, в Антиохии, вот к концу III века, так историки говорят, что 600 тысяч было население Антиохии, из них 300 тысяч было христиан, то есть половина. Учитывая то, что эти два века были сильнейшие гонения, а церковь росла. То есть вот эти вот места, где послания, там в основном и самые крупные, и самые распространенные как бы, очаги христианства были. Египет таким образом оказался на периферии христианского мира. Ну и к чему это могло привести? Не то, что могло привести, а оно так и привело. Именно из Египта происходили все возможные ереси начального периода истории церкви. Почти все из Египта, из Александрии, да не почти все, я не знаю, не встречал, чтобы где-то из другого места вообще происходило. Именно из Египта распространялись гностицизм, арианство, монофизитство. Монахи первые появились в Египте. Найдена также среди рукописей первая молитва Марии в египетские рукописи. Именно египтяне первыми начали молиться Марии. Современная церковь Египта, коптская, носит на себе следы вот этих вот отклонений. Например, у них странная форма креста, религиозные татуировки, культ личности папы своего Александрийского, не римского, монофизитство, то есть отрицание человеческой природы Иисуса Христа. Коптская церковь – это единственная церковь, которая в каноне имеет не 27 книг, а 31 книгу, 4 книги в ней добавлено. Копты – это очень своеобразная церковь, она не имеет общения духовного ни с православными, ни с католиками, ни с протестантцами. Это совершенно такая обособленная церковь. Они очень гордятся своей историей, но эти следы, то есть вот эти вот отклонения, они идут с самой глубокой древности. Ну и даже я добавлю, что вчера я встретил икону в храме Христа Спасителя в музей, там только внизу музей находится, вчера я посещал, и встретил очень старинную икону, которую я очень давно как бы, ну, хотел найти, увидеть, чтобы ее, потому что там были люди изображены с животными головами. То есть это в древности, то есть как раз из Египта вот этот культ такой происходил. То есть явное совмещение языческих верований с христианством. То есть Египет — это было место, откуда исходили все ереси, в отличие вот от этого более северного Эгейского региона, где как раз было сосредоточено церкви, которые находились в здравом учении, где были оригиналы Евангелий, посланий, и которые жили по учению апостолов. То есть в церкви Египта были большие отклонения. Это первый момент. То есть авторитетность Александрийских рукописей, она под большое сомнение падает из-за этого. То есть они создавали свои собственные тексты и не стеснялись этого. Теперь следующий момент. Где найдены рукописи? Это имеет принципиальное значение. Где же были найдены эти древние рукописи? Вот эти папирусы найдены в нигде ином месте, как на древних свалках Египта. То есть там, где высыпали мусор всевозможные, ненужные вещи, как бы там различный хлам. И вот сейчас там это все раскапывают и находят вот эти тексты, обрывки текстов как бы со Священным Писанием. Также значительная часть этих рукописей находят в могилах. То есть египтяне, ну как бы, видимо, для успеха в загробной жизни, они подкладывали Библию мертвым. Это тоже часть вот этих вот дохристианских представлений египтян о загробной жизни. Вот эти могилы сейчас тоже раскапывают и у покойников изымают, так сказать, эти тексты, а потом их широко используют для критической текстологии. Знаменитый Синайский кодекс был обнаружен Тишендорфом в мусорной корзине монастырской библиотеки на Синае. И монахи признались, что они уже этого хлама сожгли несколько корзин. Эта рукопись, впоследствии Синайский кодекс, была самой дорогой книгой, когда-либо проданной в истории человечества стала. Была продана более чем за 100 тысяч фунтов стерлингов. Это 20-е годы. Это сегодня даже затрудняюсь сказать, сколько это евро будет, сколько миллионов это евро будет. То есть рукопись, которую монахи сами считали хламом, мусором, она приобрела в критической текстологии величайшее значение, первостепенное значение, они даже говорят. Сами по себе вот эти находки, они имеют положительное значение. То есть, что они означают, по сути? Они говорят о том, что уже во втором веке простые египетские крестьяне имели части Нового Завета и переписывали друг у друга. Ну и, естественно, испорченные какие-то, ненужные, они выбрасывали на свалку. Само по себе это очень такой значительный факт, что уже во втором веке Новый Завет распространился по всем окраинам тогдашней Римской империи. И пример, вот это вот как раз папирус Джона Райланда, вот этот вот, он датируется точно 125-м годом, почему? Потому что он был среди других папирусов, ну как бы скомкан лежал, а эти остальные папирусы были расписками, торговыми расписками, где точно даты постояли. И поэтому сомнений не возникает ни у кого, ни у критиков, ни у кого. То есть то, что датировки этого папируса, это самая ранняя рукопись Нового Завета. Это часть Евангелия от Иоанна, 18 глава. И папирус размером всего 6 на 9 сантиметров. Вот его находка, она опровергла 200 докторских диссертаций, которые утверждали, что Новый Завет написан там где-то в конце II века, приписан Иоанну, что никакого отношения к апостолам он не имеет, Евангелие от Иоанна. Эта находка это все опровергла. То есть само по себе, что эти рукописи находят, это положительно. Но считать вот эти все разночтения, их особенности, испорченные рукописи, догматически искаженные, считать их авторитетными, это очень большая ошибка. Духовный человек не должен такую ошибку делать, то есть сознавая, откуда эти рукописи происходят. Поэтому, когда мы в современных переводах читаем, что эти в наиболее древних рукописях этот текст отсутствует, мы должны добавлять, как бы про себя, в рукописях, найденных на свалках, могилах, мусорных корзинах. И тогда мы будем в правильном свете видеть эти тексты или эти ссылки, да? И все-таки Бог бодрствует над своим словом. И, естественно, Он не спрятал его где-то там в ватиканских библиотеках, в мусорных корзинах, в могилах и на свалках. А вот теперь, в 20 веке, вдруг теперь мы узнали истинное Слово Божье. И с помощью кого? Людей, которые не верят ни в Бога, ни в Иисуса Христа, не верят в Богу вдохновенность в Библию. И вот сейчас они нам открывают истинное Слово Божье. Наконец-то в 20 веке мы наконец добрались до этих свалок. То есть, если мы правильно видим духовно в этом свете, мы начинаем понимать, что это за критический текст. Теперь это еще один аргумент. Часть из этих чрезвычайно ценных текстов представляет собой палимпсест. То есть что это такое? Это поскольку пергамент был дорогой, то часто старый текст соскребали и вместо него написали новый. И это, ну, например, текст Ефрема Сирина. То есть текст Евангелия был соскоблен, а поверх него написаны были речи Ефрема Сирина, одного из отцов церкви. О чем это говорит? О том, что как к этому относились в прошлом. То есть посчитали ценность бесед Ефрема Сирина более важным, чем тот текст, который ранее был написан. Если бы это было авторитетное слово Божие, никто бы не рискнул его соскребать и писать на него поверх него что-то другое. Хотя для того, чтобы прочитать вот этот стертый текст, создаются целые лаборатории, уходят годы труда и миллионы долларов на то, чтобы прочитать затертый текст. Но мы, как духовные люди, опять же, должны понимать, что если этот текст стерли, значит, церковь в нем не нуждалась в прошлом. Он даже, может быть, вреден был. И он, от него постарались избавиться, просто бумага была дорогая, поэтому ее использовали снова. Ну вот пример полимпсеста. То есть вот просвечивает старый текст, а поверх него написан новый. Вот чтобы его тут старый прочитать, приходится целую лабораторию работать, лабораторию. Ну и все это, как бы, все это, почему-то вот на это находятся и средства, находятся возможности. И вот нашли какое-то разночтение, это сразу поднимается на знамя и говорят, вот опять ваш текст, текст рецепта ошибся. Видите, вот в древнем полимпсесте нашли какое чтение. Вы видите, вот этого стиха там не было, или вот так он звучал в прошлом. И все это попадает потом в учебники, попадает в комментарии, а потом с проповеди с кафедры говорят. Ну, еще аргументы. Хотя говорят о том, что они очень древние, эти тексты, то есть древнее, чем традиционно византийские. Но древность – это не показатель, в общем-то. Почему? Потому что вопрос-то не в том, какая, насколько древний, там, 2-го, 3-го века там, или 10-го века, не в этом же вопрос. А вопрос в том, как далеко отстоит от оригинала по написанию. Не по времени, а по написанию. Понимаете мысль, да? То есть, предположим, египетские крестьяне могли друг у друга переписывать в 3 веке эти тексты. И они могли 100 раз переписать, 200 раз переписать. И мы нашли теперь отрывок из того, что 200 раз переписано полуграмотными египетскими крестьянами. Теперь это поднимут и скажут, вот, видите, нашли, ошибку нашли в традиционном тексте. Ну, а скажем, текст 10 века. Как я говорил, пергамент сохранялся столетия и даже тысячелетия. Поэтому, если оригинал, написанный рукой апостола Павла, существовал еще в 3 веке, с него могла быть сделана копия, которая вполне просуществовала 700 лет. Когда она пришла в ветхость, с нее сняли новую копию, и эта копия уже дошла до нас. То есть, получается, мы сейчас имеем тексты, которые от оригинала всего через одно переписывание. Так вот вопрос, рукопись 10 века, которая переписана только один раз, ну, пускай 2 раза переписана, насколько она достоверна по отношению к рукописи, которую в 3 веке переписали, но 200 раз переписали. И причем люди, которые вполне можно даже греческим не владели до конца. То есть это важно не в исследовании не то, что какой век эта рукопись, а сколько между ней и оригиналом стоит. И византийские рукописи в этом смысле, они переписывались очень тщательно, очень хорошо, хранились очень хорошо, и поэтому их достоверность, она в десятки раз превосходит то, что там в Египте нашли какие-то обрывки. Но это критики, они на это внимание не обращают. Еще один момент. Это уже как чисто, я сам обратил внимание, потом нашел у одного исследователя. Удивляет отличная сохранность этих рукописей. То есть Синайский, Ватиканский кодекс имеется в виду. Просто поражает даже, можно сказать. Сейчас покажу фотографии. Единственное объяснение, то что этим рукописям не пользовались в течение столетий. Вот это Вашингтонский кодекс, византийская рукопись, это 5 век. Вот в таком виде она сейчас. Это одна из лучших страниц. В некоторые страницы они собираются по кусочкам вообще. То есть, это представьте, это рукописи 1500 лет. А вот это вот, Синайский кодекс знаменитый, Тишендорф, который нашел, 4 век. То есть, ему более 1600 лет. Вот этом. Посмотрите, как будто вчера написано, да? Как это объяснить? И объяснить только можно одним способом. То есть то, что эти рукописи не использовались, они не нужны были, они христиане их не читали. Ну, пример я привожу простой. У меня много переводов стоит на Нового Завета на русский язык на полке. Если я буду ими пользоваться, предположим, в течение 20 лет интенсивно, какой сохранится лучше всех? Которым меньше всего пользовался. Скорее всего, это будет перевод Свидетелей Иеговы, который я, если открываю, то очень-очень редко, да? Он будет как новенький и через 20 лет стоять, понимаете? То есть теми рукописями, которыми пользовались, они приходили в негодность, естественно, они быстрее портились, потому что их использовали, их читали, их, с них проповедовали, их перевозили с места на место и так далее. Синайский кодекс, он нетронутый был, и он никому был не нужен до 19 века, а сегодня это считается наиболее ценная рукопись. И вот эти все изменения, они в основе Синайского кодекса сделаны. Вот вывод. То есть основные тексты, которыми работает критическая текстология, не использовались в практической жизни церкви в течение многих-многих веков. И может то есть найтись манускрипт, который написан в III веке, но он искаженный. А может быть рукопись и X и XII века, которая сохранила в себе всю истинность первоначального текста. Абсолютно невозможно, чтобы верная и высококачественная передача текста Нового Завета могла осуществляться в Египте. Для этого просто не было условий. Все рукописи, представляющие александрийский тип текста, являются недоброкачественными копиями. И все они, между прочим, еще противоречат друг другу. И поэтому, когда Эразм выбирал для издания текст греческий Нового Завета, он не из потолка все это придумал. Почему он взял византийские рукописи? Потому что он опирался на 1500 лет традиций передачи верного библейского текста. Следующее возражение критиков – это предполагаемая лукьяновская рецензия рукописей в IV веке. Ну, здесь я так постараюсь коротко. Не было никакой рецензии. Это очевидно. Это произвольно выдумано критиками, ничем не подтвержденные утверждения. Во-первых, текст запомнился целым поколением верующих до IV века. Ну, вот представьте, я скажу, сейчас я вам прочитаю молитву «Наш Отче». Вы заметите или нет ошибку? Конечно, заметите. Как вы думаете, верующие в то время, когда Библии не было, они учили наизусть или нет? Да не сомневаюсь, это потому что Библии были редкость, тексты были редкими. Конечно, они слушали и заучивались, у них в основном они в устной форме хранили. И многие наизусть знали Новый Завет. Поэтому, если кто-то бы начал вдруг говорить, что не так оно звучит, конечно, это сразу заметили, это был бы бунт, это было бы сразу несогласие. И не могло оно так просто быть изменено. Потом, как раз именно в IV веке были серьезные внутренние несогласия между христианами. Ну, если мы вспомним, был арианский спор как раз в это время, очень тяжелый такой для церкви. То есть был ариане – это отрицатели божественности Христа. Как раз эти вот искаженные тексты, это, видимо, следствие вот этих вот арианских споров. То есть они в своей ревности, в своих убеждениях, они даже искажали тексты Писания, чтобы подтвердить, что Христос не Бог. И именно в это время, если бы вдруг какой-то Вселенский собор даже принял бы вдруг решение изменить текст Нового Завета, никто бы это не принял, конечно. В это время такие были ожесточенные споры, и никакие соборы не были в авторитете. Это потом впоследствии назвали Первым Вселенским Собором и придали ему величайший авторитет и так далее. В то время кто принял, кто не принял, потом опровергли, потом новый собор собрали. Так, там в то время это все было все неопределенно. И, конечно, такая встреча и такая переделка Нового Завета, она бы нашла отражение где-то в какой-то церковной истории. Часто споры даже из-за одной буквы, они хорошо отражены в древних текстах. Был спор как раз вот в то время, как Христа именовать, единосущный или подобосущный. В греческом языке отличается одной буквой. И вот эти споры из-за одной буквы, они очень хорошо отражены. Поэтому если бы такая редакция текста происходила, то, конечно, она, ну, какие-то бы от нее остались все равно следы. Ну и, конечно, что это епископ, пресвитер Лукьян это делал, это, конечно, тоже нелепо, потому что он как раз отрицатель божественности Христа был. Учитель был непосредственным учителем Ария, который вошел в историю как арианство. Да? И если бы он мог, то он, конечно, все бы приложил к тому, чтобы как раз этот искаженный текст сделать главным, основным, как бы ортодоксальным. Но, конечно, он это не мог сделать. Ну и последнее. Эту идею опровергают рукописи в том же Египте, которые имеют типично византийские чтения. То есть они не были придуманы в IV веке, не были эти ставки сделаны позже. Находят вплоть до II века именно эти самые тексты, которые сейчас у нас в Библии, даже в этих египетских текстах. Поэтому это все не могло быть позже придумано, это было все с самого начала в оригинале. Последний аргумент, то есть, что к Новому Завету применимы те же критерии, которые применимы и к другим древним текстам. Почему-то большинство верующих, так вот, когда слышат, что это научно, то как бы так с легкостью это воспринимают. Ну, это же наука, так сказала наука, да? Но наука, это же разные науки бывают. Все-таки наука может быть как точные науки, например, механика, математика, может быть науки естественные, как, например, медицина, биология. Там уже так точности такой нету. Там могут разные теории быть. Например, теория дарвинизма вполне так себя чувствует хорошо в биологии, в медицине, да? Которая ложная теория, правильно? А некоторые науки такого порядка, как филология, например, текстология и так далее, они абсолютно произвольны. Они называются науками. Но по сути это зависит от произвола автора, исследователя. Он сам себе методы определяет, сам методики эти сети находит, как бы сам подбирает для себя аргументы и так далее. И поэтому вот сколько этих текстологов, столько у них и мнений, столько вариантов у них, и столько вариантов текстов у них рождается. Поэтому применимы ли это, вот эти вот научные методы к Новому Завету, к Слову Божьему, Богодухновенному, Богосохраненному, применимо ли одинаково относиться к тому, что ставить наравне с античными авторами? Как выглядит Новый Завет на фоне других древних книг? Вот можем ли поставить мы наравне? Вот эта цифра 5500, я говорю, она так условная, сейчас фактически уже 6000. То есть вот наиболее известные книги древних античных авторов, и можем просто сравнить, стоит с ними рядом Новый Завет или нет. И те методы, которые применяются к этим книгам, пытаются применить к Новому Завету. Мы видим, что, во-первых, здесь важно, что первая рукопись, она стоит от оригинала совсем недалеко, ни в одной древней книге такого нету. Во-вторых, количество, общее количество рукописей, оно колоссальное просто. Ни с чем не сравнимое, ни с какой другой античной литературой. Поэтому уже нельзя применять то же самое, что к тем древним рукописям. Здесь явно видно божественное вмешательство. Эти книги, они не пришли к нам просто так случайно, как вот там история Геродота там, или поэмы Гомера, вот так вот из глубины веков до нас добрались каким-то образом. В этом явно видно Божье вмешательство, Божье водительство, Божью сохранность. И к тексту Библии нельзя подходить с таким же научным подходом, как к каким-то другим там источникам. Одна из таких как бы доктрин библейской критики в том, что если два варианта чтения, один более короткий, другой более длинный, то выбирается первоначальным короткий, потому что считается, что с течением времени библейский текст обрастал подробностями, как снежный ком. Понимаете эту мысль, да, братья и сестры? То есть, что один подписал, потом другой подписал, потом третий, и так вот. И при каждом переписывании чуть-чуть добавлялось, и получался текст рос как бы. Поэтому, если они встречают два варианта, короткий и длинный, они выбирают всегда короткий. Короткий более достоверный. Так ли это, если рассмотреть с духовной точки зрения? Можно ли так просто сделать вставку в библейский текст, чтобы ее не заметили? Для этого надо так проникнуться духом Писания, как бы водительством Духа Святого, чтобы вот то, что ты пишешь, оно было, ну как бы совпадало с Библией, да? Но если человек проникнут Духом Писания, если он водительство Духа Святого, он никогда не сделает никакую вставку. Если он не духовный человек и сделает вставку, она будет выглядеть заплаткой. Оно очевидно будет, видно, что это не библейское, это что-то вставленное такое. Поэтому, когда искажают Писание, практически всегда они убирают из текста. И, пожалуйста, пример. При искушении Христа дьявол использует библейский текст. И он цитирует его. «И на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою тебе. Ангелом своим заповедует о тебе, хранят тебя». Да? На самом деле, если мы обратимся к Псалму, да, 90-му, то мы, на самом деле текст звучит так. «Ибо ангел Сын заповедует о тебе, охранять тебя на всех путях твоих». То есть он несколько слов, дьявол несколько слов убрал. Он не прибавил ничего, он чуть-чуть убрал. А смысл изменился совершенно. Получается так, что дьявол как бы обещает, что как, на каких бы путях ты ни ходил, даже на моих путях, на дьявольских путях, Бог сохранит тебя и пошлет ангелов. Понимаете? Бог обещал хранить на Божьих путях, а на путях Христовых. А дьявол уверяет, убрав небольшой текст, что Бог сохранит на любых путях. То есть здесь мы видим, он для того, чтобы достичь своей цели, лукавой и губительной, да, он не добавляет, он убавляет. И это метод библейской текстологии современной, научной текстологии. И теперь понятно, откуда эта текстология имеет свое вдохновение. Понимаете, братья и сестры, да? Я даже так добавляю. Кто был первым научным текстологом, критическим текстологом? Вот яркий пример. И также мы видим, если духовно рассматриваем, что, обратите внимание, ведь тексты Писания, они не случайны. И в конце книги Откровения есть предупреждение, которое мы распространяем на все Писание. Его многие невнимательно читают. А прочитайте внимательно. Я выделил некоторые слова. Какое более страшное возмездие, кому как бы Бог предупреждает о более страшном возмездии? Тому, кто добавляет, или тому, кто убавляет? Тому, кто добавляет, Бог наложит язвы. Знаете, это милость Божья, братья и сестры. Почему? Потому что на кого Бог наложил язвы, тот может покаяться, правильно? Осознать свою вину, покаяться, измениться и так далее. Но если кто убавляет, что Бог убавляет? Участие в книге жизни. И я говорю, причина в том, что добавка к Писанию, она хорошо заметна, ее легко обнаружить. А вот убавление часто не замечают. Даже читаешь текст, говоришь, вот что я убрал, какое слово? Порой не слышат, не замечают. И поэтому дьявол этим очень сильно активно пользуется для того, чтобы создать вот эту новую Библию. Я добавлю сейчас новую экуменическую, искаженную, извращенную Библию. Критическая текстология крайне субъективна, несет отпечаток убеждений своих последователей. Члены Международного издательского комитета решают часто большинством голосов, какие сделать изменения в Библии. Это не сказка, не моя фантазия, а так на самом деле. Они, издательский комитет, всегда делают нечетным. Знаете почему? Да чтоб легче было решать. Потому что если четные, ну вот трое на трое разделились, как решать, да? А так они просто, вот это слово писал Павел или не писал, ну давайте проголосуем. Ладно, оставляем. А это наоборот. Вот так они решают. Это вот научная текстология, это я не преувеличиваю. Я потом текст, не знаю, есть у меня или нет, но там текст есть такой из учебника по текстологии. Опытный текстолог получает навык определять, что является достоверным, что нет. Это наука или нет? Вот читал, и вот получил навык. Теперь я могу сам вот читаю, и о, вот это достоверно, вот это недостоверно. Вот такими методами они руководствуются. Вот так они правят Библию. А потом это все издают и говорят, это новейшее достижение в области библейской текстологии. Это текст, который всеми признанный, это текст, который вы должны принять, братья и сестры, потому что тот устарел, тот уже в прошлом, сейчас у нас все новое. И еще один факт, малоизвестный этот факт. Вся эта работа текстологическая, она проводится под эгидой, при финансировании, при непосредственном участии папского библейского института в Ватикане. И причем они говорят об этом открыто. Но, как правило, где-то в каких-то маленьких таких сносочках, примечаниях или на другом языке еще. Ну, у меня вот текст Несли Алланда, я его не знаю, сколько лет, его лет 10 использовал, а там впереди примечание одно на латинском языке, а второе на английском языке. Естественно, ну когда до него доберешься, его прочитать, правильно? Но когда я начал этот вопрос исследовать, я решил его перевести. И вот там обнаружил вот эти слова. То есть, я их прочитаю, да? Текст общий для обоих изданий был принят объединенными библейскими обществами и по договору между обществами и Ватиканом служит основой для новых переводов и для переизданий под контролем объединенных библейских обществ, что стало важным шагом для развития межконфессиональных отношений. То есть они говорят очень-то об этом открыто. То есть они согласовывают между эти издания с Ватиканом для того, чтобы текст был одинаковый. А для чего был одинаковый? А для того, чтобы легче было экуменические связи проводить. Руководитель текстологического комитета вот этого, это кардинал Карло Мартини. Это член общества иезуитов. Что это за общество? Это общество, которое было создано в недрах католической церкви для борьбы с протестантизмом. Кардинал этого общества, который борется с протестантизмом, он возглавил комитет из 5 протестантов, ну, номинальных, конечно, протестантов. И теперь с ними согласуют каждый текст, каждую букву нового греческого оригинала. Для чего это все делается? Не думаю, что они ищут истину. Они занимаются всем другим. Цель – борьба с протестантизмом. И вот когда... для меня сейчас в другом свете все открывается. Когда встает какой-то брат на проповедь, открывает и говорит, вот в новом тексте, вот в греческом оригинале, вот так. И шорох такой по залу. Потом к нему подходит, говорит, ты откуда взял? А вот это в Новом Завете, вот это вот новейшее достижение, та-та-та-та. И начинаются споры, начинаются несогласия, начинаются какие-то... Да я вообще к вам таким ходить не буду, у вас все темнота какая-то, да? Что происходит? Разрушается церковь. Кто за этим стоит? Это стоит за этим Ватиканский комитет, иезуиты, которые разрушают протестантизм изнутри. Вот так вот очень хитро, лукаво они проникают вот сюда, на наших кафедр, понимаете? Чтобы для того, чтобы с наших кафедр несся суррогат, который будет разрушать наши церкви. Это реальность, это суровая реальность сегодняшнего дня. Мы говорим, гонений нету, по-другому дьявол сейчас действует. Раньше выходили за кафедру, полномоченные там разные читали. Вот так в Библии написано, что должны покоряться властям. Библию использовали для того, чтобы народ Божий порабощать. Сейчас то же самое, только это порой из уст наших братьев, которые не понимают, что они делают. И выходят, и новые тексты читают, и говорят, а что делают-то они? Разрушают они церковь. А кто за этим стоит? Ватикан стоит. Стоит, а за ним кто стоит? А лукавый за ним стоит. В общем-то, это вещи как бы очевидные, ну, для тех, кто в эти вопросы вникает. Большинство почему-то без критики принимает. Наука, это все наука, но у нас своеобразная очень наука это. Научных, по-настоящему научных, объективных оснований для того, чтобы изменять текст традиционный, не существует. А вот лукавое слово «змея», подлинно ли сказал Бог, оно сослышится со страниц этого нового критического текста, со страниц переводов, со страниц толкований. Вот это факт. Я пропустил, я хотел вернуться к этому. Помните, я говорил Евангелие от Марка, окончание, что к нему еще вернемся. Обычно это окончание говорят так. В самых лучших и древнейших кодексах эти стихи отсутствуют. Обычно так во всех новых переводах пишут. Я когда первый раз прочитал, по-моему, в каком-то православном источнике против этого, я не поверил, буквально в смысле не поверил. Я не стал это озвучивать нигде, пока не нашел несколько независимых источников, которые то же самое подтвердили. На самом деле, значит, найдено 1800 рукописей Евангелия от Марка. 1800. Мало или много? Это много. Так вот, вот этого окончания, вот этого кусочка окончания, нету, знаете, в скольких? В 3 из 1800. Во всех остальных это окончание есть. Но почему-то научная текстология, она отвергает вот 99% текстов, а вот это вот искаженные, или без этих окончаний оборванные эти окончания, вот их берут за основу и пишут во всех источниках. Это лучшие, достовернейшие, древнейшие и прочее, прочее. Какая цель этого? Почему такая необъективность? А цель такая – сеять сомнения в Слове Божьем. Подлинно ли сказал Бог? Потому что другой этой целью никак не объяснишь. Ни один нормальный, как сказать, ученый человек, он не пожертвует такой объективностью ради, или может пожертвовать этой объективностью только ради каких-то вот таких целей. Это общий вывод этой темы. То есть у нас тема происхождения греческого текста Нового Завета. Для духовного суждения о тексте критическом и традиционном нам не нужны изучение текстологии, вердикты теологов, глубокие знания греческого языка. Что нам нужно? Живая вера, водительство духа, трезвая проверка фактов. какой текст несет признаки богодухновенности, какой текст прославляет Христа, какой текст находится в гармонии с общим содержанием Писания. Это духовные методы, на которых мы должны основываться. Вот это, братья и сестры, действительно духовные методы. А когда мы эти книги читаем, это толкование неверующих людей. Причем не просто вот они просто неверующие, они вводимы, они направлены конкретно для того, чтобы разрушать нашу веру. Поэтому относиться, мы будем еще в конце, как относиться к современным переводам, я думаю, что мы скажем об этом более подробно.